Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский, добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сегодня гость студии, который сейчас пытается приладить микрофон, который от нее все время почему-то убегает. Это историк, писатель, которого вы очень хорошо знаете, Елена Сьянова. Добрый вечер.
Добрый, добрый вечер. Микрофоны под богатырский мужской рост.
Не убежит от вас микрофон. У нас сегодня со всех точек зрения немножко необычный эфир. Ну, помимо того, что мы будем обсуждать тему, которую вы, наверное, знаете, которая была заявлена и которую вы слышали в анонсах, звучит она так: «Вермахт против Гитлера». Будем разбираться о том, как германский генералитет, в каких отношениях был германский генералитет с лидером нации в то время, товарищем Гитлером.
Ну и не только с товарищем Гитлером, но и как бы всей нацистской верхушкой.
И с нацистской верхушкой. Это, значит, наша такая тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Кроме того, мы будем внимательно следить за теми новостями, которые приходят с Украины, и что там будет происходить, и будем вас информировать, если там что-то будет происходить такое вот...
Эдакое.
Выдающееся, да, и требующее немедленного информирования. И вторая особенность нашего эфира, что мы сегодня, ну, об этом Елена Сьянова скажет сама, может быть, ближе к концу нашего сегодняшнего эфира, как она захочет, мы сегодня заканчиваем, сколько, полутора, больше, чем полуторагодовалое присутствие постоянное в каждой программе Елены Сьяновой в виде сначала портретов, а затем эпизодов. Поскольку, вот, Лен, тогда вы сейчас говорите, почему?
Ну, поскольку, во-первых, все должно когда-нибудь заканчиваться.
Но все должно и когда-то и начинаться.
Да, безусловно. Я вот тут уже сказала так о себе несколько нескромно, что я не принадлежу к числу борзописцев, которые читают три книги и пишут четвертую. Я все-таки архивист. Я надеюсь поработать в архиве в это лето. И, возможно, какой-нибудь интересный цикл, если у меня выстроится, я с ним вернусь в передачу.
Ну, вот замечательно. Мы вас всегда ждем со распростертыми объятиями, уже извините. Что не мешает, несмотря вот на это заявление официальное Елены Сьяновой, что не помешает вам сегодня в конце программы прослушать еще один и последний из этой серии эпизод в исполнении нашей уважаемой коллеги. Можно так вас назвать? Вы не обидитесь, что мы писателям приписываемся. Вот. Так.
Телефоны
будем обязательно включать. Номер СМСки, если, опять же, я вслед за Ксенией Лариной повторю, если он работает, если работает этот номер, потому что что-то СМСки не приходят. Но, тем не менее, я вам все-таки скажу, что, напомню, вернее, +7, код 985 и номер 970-45-45. Еще раз повторю, +7, 985-970-45-45. Ну, давайте, если с СМСками у нас проблема, будем смотреть и пейджер, но все на тех же условиях до первого неприличного сообщения, после которого мы его выключим. Так, все, по-моему, все вводные сказали. Поскольку я уже много говорил в начале, первый вопрос задает Дмитрий Захаров.
Ну, как бы тема уже заявлена, и я думаю, что первый основной вопрос – это... Как военные восприняли появление такого персонажа, как Гитлер, на самых ранних этапах деятельности Гитлера, как выдвигающегося на политическую арену человека?
А тема у нас заявлена как «Вермахт против Гитлера».
Да, Лена, вы сами такое предложили.
Я предложила, да?
Ну, в случае, вы с ним согласитесь.
Нет, давайте, я скорее согласилась с вашим предложением. Вот интересно,
мы не будем сейчас разборкой.
Нет, дело не в этом. Все-таки Вермахт против Гитлера – это одна история. А Гитлер против Вермахта – это несколько другая история. А вообще она, конечно, круто заявлена тема. Мне как-то это немножко напоминает застенчивого воришку из 12 стульев. Он все, знаете, стеснялся, но воровал. Вот воровал и стыдился. Вот эти тоже, они все так вот против были, но воевали, это неплохо.
Но воевали, да.
Воевали, это скажи, честно.
Да, это понятно, но здесь, видимо, идея вот какая. Невидимо такая.
Но идея, видимо, такая,
в том, что они воевали, знаете как, на стороне Советской России, да, после революции, тоже там и воевали, и работали, то, что называли там военспецы, да, буржуазные там специалисты, которых призвали и которые выполняли свой профессиональный долг. Насколько они были, я имею в виду уже сейчас Германию, естественно, нацистскую Германию, насколько генералитет германский был больше, он был больше профессионален в исполнении, так сказать, выполнении своей роли, выполнении своих функций, или были и идейные соображения. Я понимаю, что в каждом случае, наверное, это по-своему,
да.
Но тем не менее, вот такое общее ваше оценка.
Да, в каждом случае очень по-своему. И вообще, вы знаете, здесь вот эти два объекта, Вермахт и Гитлер, надо бы разделить еще и на составляющие. Но Гитлера делить на составляющие мы не будем. А вот Вермахт я для себя делю на четыре, так скажем, группы. Вот все-таки первая группа – это, наверное, низший рядовой состав и, ну, наверное, где-то до лейтенанта, вот, до обер-лейтенанта, вот низший командный состав. Тут своя история. Потом это средний командный состав, затем это генералитет. Ну, границы, конечно, так размываются. И вот четвертая группа, самая интересная, это я их про себя, для себя, я их называю халуями. Ну, на самом деле, это, конечно, тоже круто сказано.
Ну, да.
На самом деле, это и средний, и высший командный состав, который, в общем-то, работал... Очень часто бывал в ставке, на совещаниях. То есть это руководящий состав ОКВ, ОКМ, ОКЛ и ОКХ. Вот это, кстати, любопытные четыре структуры.
Да,
ну, ОКВ это высшая команда, да, это вот верховное командование, ОКЛ высшее это командование Люфтваффе, ОКМ морские силы, ОКХ
сухопутные войска.
Да. Вот. Я вот еще хотела один момент уточнить. Все-таки вот в этой шибке Вермахт против Гитлера, кто, какая страна была агрессивней? И я вот для себя сделала такой вывод, что во всех конфликтах Гитлер был всегда агрессивнее всех. Он всегда выступал в виде нападающей страны. И вот это, наверное, единственный такой поединок, где агрессивнее был все-таки Вермахт.
Ну, на начальных этапах-то после 1933 года Гитлер, в общем, действовал куда активнее, нейтрализуя в среде военных тех, кто был для него неугоден и опасен.
Ну, это были оборонные действия.
Ну, все-таки
давайте не забудем, что было 5 так называемых путчей против конкретной фигуры Гитлера. Мы говорим именно в Вермахт против Гитлера, не против национал-социализма, не против НСДАП. Вот первый, так называемый Потсдамский путч 1933 года. Это когда Гитлер только пришел к власти, генералитет пришел в ужас. Но на самом деле попытка что-либо сделать так и не была предпринята. Было, как у Грибоедова, шумим, братья, шумим. Много шумели. И все попали под колпак спецслужб. Все поименно во время этого путча.
Чистка была после этого?
Нет, нет. Еще Гитлер был недостаточно силен для этого.
Потом, на карандаш взяли всех.
Да, потом вот идет, развивается история с военным министром Бломбергом. Когда Гитлер... Кстати, вы говорите, откуда пошла вот эта вот неприязнь, вот, собственно, сам конфликт возник. Ведь Гитлер обещал Бломбергу, что он никогда не возьмет на себя верховное командование. И обманул его.
Обманул, да.
Обманул, причем гнусно. Мало того, что обманул, еще и репутацию его вымазал грязью. Ну, это да. известная история с Бломбергом и Фричем. Там одному подсунули проститутку в жены, другому, значит, гомосексуалист. И вот, наверное, следующий такой более или менее серьезный протест генералитета – это 1938 год, так называемый Берлинский путч.
Лена, у меня извините, пожалуйста, перед тем, как мы перейдем к 1938 году, я все-таки вот срочные сообщения с Украины зачитаю, там обстановка накаляется. Значит, Верховная Рада Украины не будет выполнять какой-либо акт, касающийся ее дальнейшей судьбы, если он будет носить неконституционный характер. Это из, значит, постановления, из документа, который только что приняла Верховная Рада. И в обращении, это обращение это называется, этот документ, отмечается, что лидер объединенной оппозиции, сейчас я вам точно самое главное скажу. Вот, они заявляют, что нет никаких правовых оснований для досрочного прекращения его полномочий, его, это в смысле парламента, и отмечают законность создания парламентской коалиции формирования кабинета министров. Все сформировано в соответствии с Конституцией. Депутаты предостерегают, что парламент адекватно и решительно будет реагировать на любые противозаконные действия субъектов власти или политических сил, направленные на ликвидацию демократии и парламентаризма на Украине. Жесткое заявление Верховной Рады. И плюс к этому вот в эти минуты начинается пресс-конференция, которую устраивает уже оппозиция. Это Луценко, Тимошенко и другие. Причем пресс-конференция прямо на Майдане. Вот это последние новости с Украиной. А сейчас возвращаемся из 2007 в 1938 год.
В 1938 году... Да, в 1938 году у нас...
На Украине в путче 1938 года.
Ну, пока на Украине-то его вроде нету.
Ну, пока нет.
Так, да. Собираются, играют в Москву. Ладно, это вот. Но, на самом деле, в 1938 году путча тоже как такового не было. Опять было очень много разговоров. Но тут мы уже видим знакомые имена. Тут у нас фигурируют и Бек, и Шахт, и Нейрат, и Канари засветился. В общем, довольно широкая такая оппозиция Гитлеру. И довольно крутые планы в отношении его личности. Здесь предполагается Гитлера отстранить от власти и отправить прямиком в лечебницу.
Психиатрическую, соответственно.
Психиатрическую, да. Причем это записано в документах. Но всю эту игру им поломал Чемберлен, который постоянно летал к Гитлеру. Ну, и мы знаем, во что это вылилось. В результате Мюнхенский сговор и Чехословакию скушали. То есть все эти протесты опять ни во что не вылились, но раздражение копилось.
Но Мюнхенский сговор, он в какой-то мере удовлетворил, что ли, генералитет вот, недовольный?
Ну, таких как Бек нельзя было удовлетворить, потому что эти люди были принципиально за возвращение, скажем так, от вермахта к рейхсверу, то есть к обороне.
Ну, да.
К оборонной доктрине. Они не считали, что Германии кто-то угрожает. Главное, понимали, что Германия к войне экономически не готова. И вот буквально через год, в 1939 году, возникает еще одна такая небольшая...
Заварушка.
Ну, заварушка, да, такой шум такой. Под Берлином есть такой городок Цоссен. Вот там собираются опять все те же лица, опять шумят.
Это перед Польшей.
Это перед Польшей. Потом у них, успешно проходит операция по захвату Польши. Опять все это, в общем, дымом выходит. Все эти их протестные настроения.
Лен, а вот такой вопрос. Вроде бы военные, вроде бы люди организованные, знающие свое ремесло не понаслышке. Почему это ни разу не приняло формы некого организованного вооруженного выступления? Почему все кончалось на уровне разговоров?
Ну вот мы дойдем еще до вооруженного выступления. Вот смотрите, чисто такой психологический момент. Довольно-таки такой решительный человек Браухич. У него была репутация человека твердого. Но когда вот после этого... Цоссенского так называемого путча, Гитлер начал на него орать, Браухич пережил что-то вроде, как это по-русски сказать, Кондратия такого, то есть ступора.
Психологический шок.
Да, потом генералы, когда они отсиживали в американских лагерях, они ему это припомнили. Они не могли понять, почему он не мог ему возразить. Вы говорите о вооруженном выступлении. Вот серьезный, сильный человек Браухич, а свидетельств этому много, стоял перед Гитлером и что-то такое... Бормотал, типа, да, мой фюрер, есть мой фюрер, я солдат мой. Почему?
Потому что он обладал вот какой-то это, такой вот силой
магической. Это была сила на гребне успехов. Это очень важно. Все-таки вермахт – это наступательная сила. Военные все-таки любят воевать и побеждать. И в этот период, конечно, все эти потуги, в общем-то, ни к чему не приводили. Вот ситуация 43-го года... Это уже немножечко, наверное, другая ситуация. Здесь брожения начинаются более сильными. Это после Сталинграда. Его еще иногда называют сталинградским путчем. Ну вот тут Гитлер, правда, обошелся еще более сурово, чем после московской неудачи со своими генералами. Но все равно, все-таки, вы понимаете, позиция Гитлера, она скорее оборонительная. Он, как вам сказать, у него не было других генералов.
Ну да, других писателей у нас нет.
Но некем было их заменить. Он был слишком от них зависим.
Ну, все-таки проведем такую параллель с тем, что в Советском Союзе произошло, да? Сталин все-таки провел чистку в армии, да? И он заменил там, может быть, генералов.
И неоднократно.
Он заменил генералов, может быть, и не генералами, да, но людьми, которые быстро становились после этого генералами.
Ну, тут своя история. У Гитлера тоже подрастала какая-то смена. Вот, в частности, я в данном случае всегда имею перед глазами пример генерала Венка. Вот если бы это поколение уже набрало силу и вышло в определенные чины, хотя бы, может быть, после Сталинграда. Ну, трудно сказать. Вот мы будем тут строить планы. Вы знаете, дело еще в том...
Какой характер носил путч 43-го года? В чем он выразился?
А, к сожалению, об этом путче, так называемом, не сохранилось вообще никаких свидетельств. Вообще никаких документов.
То есть это тоже была говорильня?
Это были докладные записки. Это были какие-то тайные совещания у того же Бека. Я вам приведу пример, как... под каким колпаком сидел генерал Бек. Однажды он поехал всего-навсего на какой-то пикник со своей семьей. Так вот, я читала отчеты о том, что говорил генерал Бек во время вот этих вот посиделок на природе. В частности, там все досконально зафиксировано. Например, он говорил о том, как, к сожалению, искусственные продукты следующие 20 лет вытеснят натуральные. Как это плохо для Германии, для всего мира. То есть, понимаете, вот, наверное, с 1938 года все-таки Гиммлер очень хорошо делал свою работу, и фактически все эти люди были на виду. Ведь Штауфенберг, он вошел в эту историю довольно поздно. Может быть, поэтому он как бы и не был на крючке. Он смог хотя бы что-то сделать, хотя бы взрывчатку принести.
Ну, здесь надо вспомнить, что взрывчатка была английская, что бомба эта существовала в трех экземплярах, и что получение этой бомбы было осуществлено, собственно, Абвером, который под руководством Канариса очень не любил как бы нацистское руководство и очень активно действовал в плане физического устранения Адольфа Алоизовича. В чем почти и преуспели.
Да, фигурка Канариса, конечно, сама по себе интересная. Но вы знаете, тут нужно еще вот что сказать. Все-таки Гитлер в плане организации был довольно нелепым человеком. Он создал такой громоздкий аппарат управления, что я даже хочу вас довести до озверения одним перечислением тех структур, которые входили в УКВ. Вот вы меня остановите. Вот Верховное командование Вермахта, ОКВ. Штаб оперативного руководства, отдел обороны страны, служба связи, отдел пропаганды, оперативный отдел, центральное управление, обеспечение развертывания и работы штаба УКВ, личный состав вооруженных сил, взаимодействие с родами войск. Личность... Не надо? Еще примерно раз по пять постольку будет. В общем, все это заканчивается академией, имперским судом, бюджетным отделом, правовым отделом, библиотекой. Это только одно УКВ. Значит, у нас есть еще УКМ. Значит, тоже на полторы
УКМ,
страницы
УКМ,
перечисляем.
Ну, понятно.
И так далее, и так далее. Совершенно верно. Вот как мне вся вот эта вот махина представляется такой огромной медузой, которая совершенно аморфна, она не пронзена вот этими нервными окончаниями, и где-то вот одно нервное окончание, как бы отдельно от всего этого гигантского тела, это сам Гитлер.
Который руководит всей медузой.
Да, и вот если где-то по-настоящему вызревал протест и неприятие происходящего, я думаю, вот в этой чиновничьей структуре, где в основном служили, ну, все-таки в основном среднее командное звено здесь было. Вот эти люди, допущенные до тела и видевшие Гитлера на совещаниях, иногда подававшие ему какие-то докладные записки, ездившие к нему в Берггоф, в общем, видевшие его довольно часто. Вот они, конечно, их пиетет, он как-то к концу войны развеивался.
Но вы знаете... Тем не менее, все-таки подавляющее большинство того же генералитета немецкого, да, германского, все-таки сохраняло лояльность. Большинство, я имею в виду. Конечно, были такие настроения.
Ну, Роммеля того же вспомнить достаточно, который был вынужден отравиться.
Да, вот история с Роммелем. Вот был он в оппозиции, был он в каком-то заговоре? Да, очевидно, нет. Как ему, собственно, вменили этот заговор? Очень просто. К Роммелю ездили оппозиционеры. Этого было достаточно.
Ну да.
Того, что он с ними говорил. Ну, это уже несколько иное время. Вот вы знаете, тем не менее, вот я хочу успеть еще один пример привести. Мы говорим о том, что вот этот средний командный состав и вот эта вот чиновничья такая масса, ну, перетекающая в высший, конечно, она видела своими глазами медленную деградацию
личности
Гитлера. Да, видела, безусловно. Но вот такая личность, такой персонаж, как Вальтер Венг, он очень много что видел. Он видел Гитлера в таких проявлениях. Он видел его в истерике. Он видел его бросающим стулья и... Ну, в общем, не буду я эту тему развивать, в непотребном совершенно виде. И не очень умно вел себя Гитлер при Венке. Бывало и такое. Но вот что с Венком происходит после войны? Ну, извините, это вот чисто, может быть, женская подробность, но мне это интересно. Чтобы понять этих людей, все-таки надо понимать, что происходило с их психикой. После войны он начинает страдать сильнейшими головными болями, которые можно лечить, но он их не лечит. Он доводит эту боль в буквальном смысле до изумления. И после этого впадает в странное состояние. Он погружается в войну, он в нее возвращается. Вот такое, говорят, происходило с нашими солдатами в госпиталях. Они продолжали воевать. Но с Венком немножко проще, он из них выходит. Он видит себя не попавшим в аварию накануне последней попытки наступления 15 февраля 1945 года. Он видит, как он развивает это наступление, как он им руководит. Я, правда, не знаю, к чему оно там приходит. К сожалению, это нигде у него не удалось прочесть. Дальше он видит свой прорыв к Потсдаму. Действительно, был такой прорыв в конце апреля. Ему удалось прорваться с небольшой группой в Потсдам. Это вот тогда, когда Гитлер сидел в рейхсканцелярии и, значит, где да, Венг, кричал. Где Венг. Да, знаменитая. А дальше он видит, вероятно, как он прорывается в Берлин, как он вызволяет своего фюрера. У Венка постоянно во всех квартирах, где он живет, постоянно перед ним около кровати на письменном столе фотографии Гитлера, которую тот ему когда-то подписал. Вот что это? Что это такое? Человек умнейший, человек все понимающий, никогда не бывший нацистом, тем более воспитанник Гудериана, который, в общем-то, тоже всегда был очень далек.
Ну да,
и от нацизма, и очень, да, вечно в таком они раздрае были. Уж такие шибки у Гудериана с Гитлером. Вот что это такое?
Зомбировали
Венка. Объясните мне,
да.
Что это, как не... Я не знаю, может быть, мужчина, когда он начинает воевать, он уже не может остановиться.
Ну, явно, что тут некое психическое расстройство имело место. Это очевидно.
Ну, он из него потом выходит, конечно.
Нет, а вот давайте еще, мы уже 45-й зашли, давайте немножко пораньше. Давайте вернемся опять, так сказать, ну, даже не к 41-му, а 40-му, 41-му, да, к разработке самого плана Барбаросса. Военные, генералитет, верхушка военная, соглашалась? Было единодушное мнение о необходимости?
Или конечно.
Или не необходимости, а неизбежности
войны с Россией? Если вы имеете в виду действующее руководство, да, оно все как один. Было за.
Ну, как Гальдер говорил, что после капитуляции Франции слова «нет» в Берлине не существовало. То есть ничего невозможного.
Когда уже во время войны с Россией, с Советской Россией, в какой период, после Москвы, после битвы под Москвой, или все-таки позднее начали как бы трезветь взгляды и, так сказать, и понимание ситуации военными?
Вот вы говорите слово «военный». Кого вы имеете в виду? Генералитет?
Я имею в виду генералитет, конечно.
Кого?
Я Кейтеля? Я имею в виду, конечно, не рядовых солдат, Йодля. Не офицеров.
Нет, ну да? Кейтель, Йодель, это понятно.
Это разные, разные люди. Вот да. С Кейтелем своя история, с Йодлем своя. Вот если задаться вопросом, а вообще Йодль умнейший человек. Даже в каких-то вещах он ведет себя мудро. И тем не менее он подчиняется.
Ну это что,
когда,
это
такая,
это выучка профессиональная.
Вот знать бы.
Ну да.
Хотела бы я это понять. Я, чтобы вот попытаться разобраться в этой психологии, я вот написала 4-й роман о Венке.
А сказали, что 4-й не будете писать.
Да я его закончила уже, я его печатать не собираюсь.
Нет, ну если вернуться в тот же 41-й год и взять дневники Федора фон Бока, то многое ему в этой компании не нравилось.
А вы знаете, Федор фон Бок, когда его выпнули... После Москвы он тихо отползает в оппозицию, и вот там он начинает, что-то не нравится.
Нет, ну у него дневники день за днем, что называется, и ему не нравилось еще в апреле 41-го, когда с ним один дипломат поделился информацией относительно планов нападения и относительно того, какие планы на сей предмет есть у Сталина. Вот, Гудериан, тоже понятная фигура, человек, который, ну, почти перманентно недоволен происходящим. Сейчас я читаю Хейлмана, был такой человек, 44-й год, но степень недовольства в армии крайняя. То есть вещи называются своими именами, черным по белому, что называется. Причем это как бы... низший офицерский состав, который готов уже рвать и метать, что
называется. А это очень просто объясняется. Ведь рядовые и низший офицерский состав, они ведь...
На своей шкуре.
Да, нет, даже не совсем так. Ведь это же были в основном бывшие рабочие, которые очень хорошо жили. И жили до 42-го года все лучше и лучше и лучше. Так вот, им было обещано, что когда они начнут воевать, через какое-то время они будут жить еще лучше. Почему? Ведь все-таки, ну, в основном-то это люди, которые когда-то пришли в города, бросив свои фермы разорившиеся. Это бывшие крестьяне. И когда им посулили кусочки земли хорошей, плодородной, да еще с готовыми уже домиками где-то там на Украине, то, в общем-то, люди воевали.
Они знали, за что воевали.
Конечно, короче, они воевали в охотку.
То есть они воевали не за родину, за Гитлера, да, а Нет, знаете, я имею в виду, помимо чисто патриотических таких чувств,
конечно,
да, еще были
очень...
и такие, так сказать, конечно, прагматичные. Да.
Но когда, в общем, вот в массе армия начала понимать, что ничего не обломится, вот тут оно и возникло в этой прослойке, в этой первой группе, вот такое протестное настроение.
Ну, протестные настроения у них возникли, собственно говоря, первый раз зимой 41-го после Москвы, когда стало ясно, что все не будет так легко, просто, как предполагалось.
Но там была еще перспектива.
Да, еще была
украинского хлеба и кавказской нефти.
Потом Сталинград, который деморализовал достаточно сильно и обозлил тоже очень сильно. Ну, а дальше уже, собственно говоря, вот эта часть воевала, потому что не было альтернативы. Если ты не будешь воевать, то тебя просто противник уничтожит, и все. Это уже бои в глухой обороне, постоянное отступление и как бы рост недовольства в математической прогрессии, что называется. Вот. И все-таки для меня вот удивительно, что до 44-го года, по сути ведь, опять же, кто организовал покушение Штауфенберга? Тот же самый вермахт.
На
Гитлера. Тот же самый вермахт при активном участии Абвера, за что Абвер сильно и поплатился, собственно говоря. Да и в верхушке вермахта прошла очень серьезная чистка. Вот почему так поздно? Вот меня этот вопрос всегда занимал, потому что в 1933 году, казалось бы, у них были все шансы еще, и влияние как бы генералитета того было достаточно велико. Вот, еще какие-то шансы были. Дальше уже все становилось сложнее. Да даже в 1938-м еще что-то можно было сделать. Ведь я понимаю, вот если взглянуть на ситуацию с позиции немецкого, даже не генерала, а офицера среднего звена. Я там майор, я прослужил столько-то лет, я обладаю такими-такими-такими знаниями и качествами. И тут вылез этот ефрейтор, как бы не самый подготовленный в военном аспекте человек, и нами командует.
Угу. Только вы не забудьте, что в какой-то момент вы ему присягу принесли.
Во-первых, присягу. Во-вторых, вот здесь, кстати говоря, возникает еще один вопрос. И нам, кстати, его задавал кто-то. Вот я сейчас посмотрю еще по интернету.
Сейчас, пока вы смотрите.
А, вот нет, вот я нашел московскую.
Верность долгу была перекрыта затем идеей спасения Отечества. Вот это и есть переломный 44-й год.
Ну да.
Московская область, Химки, Александр. Расскажите, как часто Гитлер собственноручно, ну, видимо, самостоятельно имеется в виду, руководил военными операциями? Или он только выбирал из предложенных штабом ему вариантов действий? То есть, каково было соотношение в принятии военных решений между Гитлером и штабом, и генералитетом, тем же высшим командным составом?
Да, мне кажется, что он все решения принимал самостоятельно.
Ну, то есть, но в согласовании или вопреки?
Когда как.
Ну, монополизация началась...
Потому что он не ездил близко к фронту после московского поражения. То есть он уже, так сказать, не совался туда близко.
Ну, да.
Это факт.
Ну, так, после именно московского поражения он начал монополизировать, когда он разогнал часть генералитета, вот, первый раз по-крупному. И я не помню, у кого из американских историков, чем больше Гитлер вмешивался в руководство армии, тем хуже шли ее дела. Чем меньше Сталин вмешивался в руководство армии, тем лучше шли ее дела.
Ну вот первое такое серьезное поражение, отступление Гитлера от своего решения, это 45-й год, когда он надеялся, что Гиммлер возьмет на себя командование вот этим наступлением, а Гудериан высказал ему все, что он думает по поводу военных способностей Гиммлера, и подсунул ему в командира того же самого Венка. И Гитлер очень много кричал, швырялся стульями, но в конце концов он сдался. И сказал: генерал Венк, приступайте к выполнению ваших обязанностей. До этого ничего подобного не было.
Угу. Вот интересный вопрос из Ярославля. Кстати, не первый раз уже нам этот слушатель пишет и задает всегда очень интересный вопрос. Это Алексей Петенок. Можно ли назвать непринятие в вермахте традиции нацистского приветствия, то есть скидывание руки вверх, характерного для войск СС, как скрытый протест против политики Гитлера.
А кто, собственно, навязывал это приветствие, чтобы был какой-то неприятие?
Оно бы не было обязательно?
Нет, конечно.
Нет, они же не партийные люди.
Зачем?
Вот, хотя, как опять же я вот того же Хейлмана читал, для поднятия боевого духа в 44-м году их пытались обязать выполнять эту процедуру, но они этого делать не стали. Более того, в летной среде, по мере, так сказать, роста недовольства политикой Геринга, Гитлера и товарищи, на хвостах самолетов просто закрасили свастики.
Ну, я вам скажу, почему еще, так сказать, этот вопрос мне показался интересным, потому что ведь мы все насмотрелись, я не знаю, десятки, сотни фильмов про войну, и все было такое ощущение, что вся немецкая армия ходила...
А это так и было подано.
Ходила и вскидывала руки
вверх. Да-да-да.
Хотя на самом деле это было действительно только внутрипартийное приветствие.
Ну, почему? В войсках СС.
Ну, в войсках СС, да.
Да, ну, в войсках СС это особый разговор. Знаете, мне все-таки кажется, что... Ну, так говорить, что нам кажется. Но, в общем-то, Гитлер все-таки... Да, он сам это говорил. Это не мне кажется. Он сам посыпал голову пеплом и говорил, что он здорово промахнулся когда-то, швырнув Рема как искупительную жертву Бломбергу и военщине. И что надо было, конечно, разогнать весь этот старый генералитет и взять командиров СА.
Он, по-моему, в этом смысле, даже в каком смысле, то есть он где-то, по-моему, говорил, не говорил, так сказать, пример Сталина и пример того, что сделал в советской армии, ему он приводил как пример правильного поведения.
Да, очень ему это нравилось.
А с другой стороны, чтобы командиры СА наворочили в военном руководстве?
Это мы не знаем.
Это как с войсками.
Давайте все-таки послушаем теперь вопросы наших слушателей по телефону. А до того, как мы включим телефон, еще один вопрос от Маркина Андрея, который пришел еще по интернету. Придерживался, кстати говоря, это немножко противоречит, Лен, тому, что вы говорили по поводу того, что Гитлер самостоятельно принимал все решения.
Давайте.
Придерживался ли Гитлер принципов «Auftragstaktik»? Сказал я по-немецки, в скобках, дозволение инициативы подчиненным, который являлся одной из основ прусской военной школы. И не было ли конфликтов на этой почве с немецким генералитетом? Ведь сам Гитлер был военнослужащим, ефрейтором, как мы знаем, и он должен был знать о его существовании. То есть допускал ли он инициативу подчиненных?
Ну, конечно, допускал. А почему противоречит?
Ну, вы сказали, что он сам принимал.
Мало ли
сам,
какую можно инициативу допускать, ее перерабатывать, но ведь важно же принятие решения. Важно, как он выгнал или не выгнал свою линию. Он ее выгибал до вот того совещания 45-го года.
То есть разрешал как бы высказывать любые точки зрения, но потом принимал свое решение.
Ну, конечно. А вообще вот произнесите еще раз.
Auftragstaktik.
Угу. Вообще в немецкой армии следовали этой прусской традиции, безусловно.
Я правильно произнес по-немецки?
Да. И, кстати, вот тут пример того же Венка, который во Франции, нарушив приказ, вы только подумайте, взял по собственной инициативе город. Да. И его за это не что-нибудь, а наградили.
Так, надеваем наушники. 783-90-25 Москва, 783-90-26 не Москва. И пока мы включаем телефоны, я вам сообщу еще одну новость с Украины. Сейчас начинается экстренное заседание правительства Украины после того, как Верховная Рада в своем обращении, ну, фактически отказалась пока, во всяком случае, подчиниться указу президента Ющенко распуск парламента, и хотя пока, так сказать, в качестве реакции на этот указ предполагает обратиться в Конституционный суд Украины и в парламентскую ассамблею Совета Европы. Это последняя новость с Украины. Ну, а теперь возвращаемся к теме нашей программы.
Есть звонки? Слушаем вас. Добрый вечер.
Да, добрый.
Представьтесь.
Здравствуйте. Меня зовут Леонид, сейчас от радио отойду.
Угу.
Вопрос следующий. Я достаточно внимательно слушал вашу передачу. Мне хотелось бы задать следующий вопрос. Количество военных на 1000 населения в Германии.
Количество военных на 1000 населения? Ну... Вопрос, конечно, интересный.
Никакого отношения не имеющий, правда, к сегодняшнему.
Да.
Во-первых, в какой период?
Да.
Если мы возьмем после всеобщей мобилизации, сами понимаете.
Нет, мы берем, скажем, до 1938 года.
Ну, вы знаете, что, во-первых, это вообще-то по Версальскому договору.
Спасибо, хороший вопрос. Вы знаете, я вот для себя его уточню.
Нет, ну, это достаточно несложно подсчитать.
Нет, по Версальскому договору там своя песня. А что на самом деле?
Ну, на самом деле они, так сказать, создавали армию достаточно, так сказать, ну, естественно, тайно, что ли.
Ну да, но там много шло в этапе формирования, и вот это вот можно посчитать.
Я не думаю, в любом случае, что...
Ну, на момент начала польской кампании в армии было, по-моему, порядка миллиона человек.
Да, порядка миллиона человек.
Ну, соответственно, население 70 миллионов. Вот и посчитайте, как бы.
Ну, слушаем вас. 7-8-3-9-26. Это был 25 у нас?
Алло.
Да, слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
У меня два вопроса, если можно. Владислав меня зовут.
Mm-hmm. Откуда вы?
Из Саратова звоню. Mm-hmm. У меня вот вопрос, во-первых, по поводу вот 40-го года. Ведь там тоже, по-моему, была какая-то заваруха, когда Гитлер собирался напасть на Францию. И многие ведь в генштабе просто в дрожь бросало. Если начнется война опять, как в 14-м году. По-моему, там тоже был какой-то заговор. По-моему, поездка Хасселя в Швейцарию.
Да, и второй вопрос.
А второй вопрос такой, скажите, пожалуйста. Ну, вот, допустим, Штауфенберг убивает Гитлера. А каким вообще виделся им Германия? Я имею в виду, вот какие земли должны были остаться в Германии? Не в смысле, там, Судеты, там, и Австрия.
Понятно. Если бы покушение
удалось. Какие земли они отдали бы, а какие, допустим, остались бы? Германия.
Вы знаете, вот по поводу заварухи 40-го года, тут они плавно выходят из вот этого так называемого путча 1939 года, потом здесь идет вот этот взрыв в Бюргер-Бройкелер, и вот это брожение плавно переходит в 1940 год. А второй вопрос...
Взрыв — это когда...
Если бы покушение удалось, каковы были, так сказать, планы
территориальные
самих путчистов, да, на дальнейшее развитие Германии, на будущее Германии.
А вы знаете, каким должен был быть первый указ? Ну, это я сказала слишком сильно, может быть, в первые десятки приказов, угу. Если бы, значит, они...
Гитлеру удалось уничтожить.
Да. Усиление охраны лагерей советских военнопленных.
То есть, причем боялись каких-то
массовых наступлений? Ну, во всяком случае, мириться с Россией не собирались. Мне кажется, что здесь так же, как и в случае с ГЭСом, было три плана. Жесткий, средний и мягкий. Жесткий, вот все-таки лелеяли они эту мечту повернуть Англию.
Против и, России.
Да,
то есть, скорее, они бы начали договариваться, еще раз пробовать с Западом.
Ну, в общем, да.
Против
особо
России.
Героев нам из них делать не приходится.
Ну да, ну для них это была возможность просто развернуть войну на один фронт, вероятнее всего.
Еще звонок. 7-8-3-90-25. Слушаем.
Алло.
Не слушаем. Слушаем.
Алло.
Алло.
Да. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер. Владимир, город Тверь.
Здравствуйте, Владимир.
Наш что спросите? Постоянный слушатель.
Да.
Да.
Ну, у меня, к уважаемой Елене, как бы два вопроса. Первое, вот такое соображение. Может быть, все-таки, как бы, весь вот этот конфликт, генералитет уже во время войны с Советским Союзом, с Гитлером, что Гитлер наблюдал, хотел выиграть войну, а генералитет не поднимался, любой из генералов. Выше понимание, как выиграть данную кампанию или там сражение. Но Гитлер перестал понимать, он, в принципе, все его требования к генералитету были правильными. Просто не было возможности исполнить его требования. Генералы это не понимали, но то, что они предлагали, не позволяло бы выиграть войну.
Спасибо. Алло. Да, второй вопрос.
Второй вопрос. Я бы вот хотел еще спросить у уважаемой Елены. Она сказала, что будет летом в архиве и так далее. У многих историков современных сейчас проходит такой как бы момент, что взаимоотношения генералитета со Сталиным, нашего генералитета, и что репрессии 1937 года были не просто безвинные жертвы, а действительно готовился заговор. И как бы Сталин точно так же, как сказали, что у Гитлера не было других генералов, он вынужден был оставить. Точно так же и Сталин потом вернул из заключения многих, потом ставших выдающимися генералов.
Ну, не многих.
Многих.
Ну, хорошо, это, знаете, это такой спор многих-немногих. Это...
Ну, да.
Знаете, я, к сожалению, просто не поняла сути первого вопроса при всем
напряжении. Ну, что, я, если я правильно понял, что генералы как бы видели каждый по одному сражению, да, как бы битву перед собой, а Гитлер видел...
Не видели перспективы, поэтому они не решались.
Да, а Гитлер видел все, да, но все его задумки не могли быть, видимо, реализованы теми генералами, которые видели только одно
сражение. Ну, как бы существует генштаб, существует как бы согласование и разработка операций. Это делается не одним генералом, и не двумя, и даже не тремя. Как взять ту же Барбароссу.
Да и не только генералами.
И не только генералами, естественно. То есть, что там видел Гитлер, это один бог ведает.
А вот что касается заговора против Сталина, да, я тоже не совсем поняла, в чем вопрос. Но вы знаете, у меня вообще свое представление
об этом периоде. Не зря ли Сталин как бы расправился со многими военачальниками, поскольку они действительно готовили там переворот против
него. Ну, в общем-то, сейчас уже доказано, что не было как такового заговора, были какие-то
подсуги. А вы посмотрите, слушатель просит посмотреть в архиву, а вдруг вы что-нибудь найдете
про заговор.
Ой, может быть, я что-то и найду, но у меня сложилось очень такое четкое представление о том, что хотел Сталин. И вот с этим четким представлением нельзя идти в архивы, надо сначала его поломать. Мне так кажется, что... Да, мы сейчас с вами опять вступим в этот спор, но мне кажется, что он все-таки готовил страну к мирной жизни. И он расправлялся с партией войны. Может быть, более оказавшимся в результате, с исторической точки зрения, более дальнозоркими, потому что война-то была не за горами.
Ну, тут уж что гадать.
Это может быть тема еще для других наших передач. Я думаю, что несмотря на то, что мы заканчиваем вот этот вот сериал сначала портретный, а потом эпизодный, который шли в конце программы, Лена, я думаю, что время от времени вы не будете отказывать нам быть в гости программы и беседовать на разные темы, касающиеся истории Второй мировой войны.
С большим удовольствием.
Особенно, и, конечно же, как вы и обещали, мы надеемся, что...
После летних изысканий
да, в архивах вы тоже поделитесь всем, что вы там обнаружили.
После летнего прорыва, скажите.
После летнего прорыва, да.
Туда.
Ну что, на этом мы заканчиваем эту часть программы. Последний эпизод из сериала Елены Сьяновой вы сейчас услышите, а затем новости, в том числе новости с Украины и дальнейшие программы «Эхо Москвы». А мы, Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский, с вами встретимся через неделю, а Елену Сьянову будем время от времени приглашать в нашу программу.
Спасибо, до свидания.
Цена победы.
В истории каждой страны бывают такие времена, когда порядочные люди не могут процветать, потому что порядочность оскорбляется на каждом шагу самим устройством социальной жизни. Порядочность требует защиты. Но что такое защита рядового человека своей порядочности от оскорбляющего ее режима? С точки зрения режима такая защита всегда есть нападение. И Пресвятая Дева, как это забавно выглядит. Порядочность тихим голосом говорит режиму «нет», а режим стотысячным хором клевретов поднимает жуткий визг, точно свинарник перед большим забоем. Это ГЭС пишет родителям из Ландсберга в 1924 году. Под порядочностью с тихим голосом подразумевая, видимо, себя. А вот по поводу жуткого визга это я не знаю о чем. Немецкие газеты, например, высказывались о заключенных Ландсберга с сочувственным интересом, именуя их узниками чести. Да и сам ГЭС в следующих письмах дает такие идиллические картинки их с Адольфом заточения, что становится понятной одна фраза, которую, по словам ГЭСа, как-то произнес Гитлер. «Свои самые по-человечески счастливые дни я провел в Ландсберге». Что это за род счастья, в чем оно состояло? Думаю в том, что впервые в жизни после смерти матери об Адольфе Гитлере кто-то настойчиво заботился. Здесь проявился парадокс в его характере. Диктатор и насильник по природе сам желал насилия над собой в частной жизни. Орал, ругался, называл себя негром умственного труда, а Гесса – плантатором. Однако продолжал работу над книгой. Под давлением Гесса бросил курить. Кое-как научился плавать, хотя патологически боялся воды. Позволял втискивать свою богемную разбросанность в жесткий каркас распорядка дня. И уж Гессом-то, во всяком случае, был вознагражден. Это случилось в феврале. Гитлера посетила небольшая делегация рейнских нацистов. И Гесс впервые, желая придать значимость Адольфу в глазах, как он пишет, малознакомых товарищей, обратился к лидеру партии не с банальным «Герр Гитлер», а отстраненно торжественно «Мой фюрер». Все это счастье, однако, близилось к завершению. Весной 24-го на выборах нацисты набрали аж 2 миллиона голосов и получили 32 места в Рейхстаге. В феврале 25-го запрет с НСДАП был снят. А это значило, что нужно вытряхиваться на волю и начинать разгребать авгиевые конюшни штрассеровского социализма, загадившего партию, восстанавливать газету, печатать книгу, драть глотку, кланяться власть имущим, флиртовать с рейхсверовцами, в общем, самоутверждаться. Никакой радости при выходе из Ландсберга у Гитлера никем замечено не было. На пороге тюрьмы дожидалась его тягомотная история, кротовая работа, 25-32 годы, следующие 7 лет, подготовившие взрыв всего того, что первые трети 20 века еще именовало себя устоями.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.